Снежная поляна. Часть первая. После вьюжной ночи утро было тихое, только воздух позванивал от колючего морозца. Да еще шуршали и поскрипывали лыжи. Ярко горело солнце. На старые, покрытые льдистой корочкой пласты, лег свежий снег. Он был сухой и мелкий. На солнце он казался ярко-желтым, а в нетронутых лучами ложбинах лежала густая синева. От разбросанных по склонам сосенок и пней тянулись лиловые тени. Яр часто мигал от блеска, снежинки, будто крошечные зеркальца, били по глазам голубыми, малиновыми и белыми вспышками. Путь лежал среди пологих, покрытых редколесьем холмов. По неглубокому свежему снегу лыжи скользили отлично. Данка, Чита и Алька убежали вперед и мелькали разноцветными пятнышками на краю широкой вырубки. Яр, Глеб и Тик неторопливо шли по их следам. Яр и Глеб рядом, Игнатик чуть позади. После бессонной ночи у Яра чуть кружилась голова, но дышал он легко и усталости не было. Только и радости он не чувствовал. Вчерашняя резкая печаль слегка улеглась, но осталось ощущение потери и тревожной неизвестности, и желание скорее эту неизвестность разорвать, и понимание, что сделать это едва ли удастся. У Глеба ярко блестела седина, он шел без шапки. В школьной кладовой ему подобрали лыжи и ботинки, Яр дал свой свитер. Глеб был похож на бодрого и сильного пенсионера, у которого в прошлом немало спортивных побед. Яр подумал, что у него красивое лицо, обветренное, узкое, с четким узором глубоких морщин. Решительное лицо. Только глаза, смотревшие сквозь толстые стекла, казались немного неуверенными, но, скорее всего, это лишь сегодня. Глеб улыбнулся и сказал: «Целый век не вставал на лыжи, а вот помню еще кое-что». «Ты отлично держишься», — сказал Яр. «Глеб, что?» «Глеб, а какой он был?» «Юрик?» «Да, хотя ты, наверное, не очень помнишь, 40 лет». «Нет, я помню, Яр. Тощенький такой парнишка, темноволосый, немного сумрачный. Иногда казалось, что обижает своего друга Гельку, но вот вернулся же к нему. Яр, было в нем какое-то одиночество, я про это уже говорил. Правда, в последнее время он стал веселее. Был в Старогорске детский праздник, Юрика взяли в барабанщики, он ходил в голубой форме с галунами и аксельбантами. Ладненький такой стал, гибкий и какой-то... «Ну, будто решил для себя важное».
«Решил», — медленно сказал Яр. «Сперва решил идти с тобой, потом вдруг вернулся».
«Ну что же, это ведь тоже надо было решить. Если трезво подумать, не было у него никакой надежды отыскать тебя. А там оставались друзья. Яр, я хорошо помню, как он уходил от меня. Ему закат светил в спину, а он шел по рельсу, как по воздуху, и только один раз посмотрел назад».
«Все-таки посмотрел».
«Посмотрел и помахал рукой. Когда я эту песню писал, ну, о барабанщике, я почему-то все время думал о Юрке, хотя он никакого отношения не имел к восстанию».
«Спасибо, Глеб», — сказал Яр.
«За что?»
«Так», — вздохнул Яр и услышал сзади:
«Яр, подожди!» Он тут же оглянулся. Игнатик стоял, упираясь подбородком в палки, и лицо у него было... Яр знал, когда у Тика такое лицо. Он очень хорошо знал, когда рядом беда. И не просто беда, а такая, которая грозит расставанием. «Этого еще не хватало», — тоскливо подумал Яр. И все другие тревоги тут же затерялись в страхе за Игнатика. Яр глазами сказал Глебу: «Иди вперед!» И тот понял, сразу понял: «Умница, Глеб!
Яр круто развернулся, и они с Игнатиком съехались вплотную, так что лыжи одного прошли между лыжами другого. Яр увидел у Игнатика слезинки и сел перед ним на корточки. «Ну, Тик, что случилось?» Он крепко взял его за маленькие красные варежки. «Тик, не молчи!» Игнатик посмотрел в сторону, часто замигал и сказал полушепотом. «Яр, я тебя вчера обманул». Вчера на дороге Яр на минуту остановил машину. Руки ослабели, даже стыдно было. Он торопливо проговорил. «Сейчас, ребята, сейчас». «Давай сяду за руль», — сказал Глеб. «Да нет, что ты. Я только спросить хотел». Он быстро обернулся. «Тик, можно пробить пространство, чтобы побывать там? Тик, ты же умеешь, а?»
«Я веду себя, как слезливый и растерявшийся ребенок», — подумал он. «Однако это было не важно. Важно было, что скажет Игнатик».
Игнатик сказал. «Яр, я не знаю, я не могу. Я мог прийти на крейсер, мог от манекенов уйти, ну, потому что я знал куда, потому что к тебе, а как теперь?»
Яр стиснул руль, глубоко вздохнул, посидел секунд пять и включил скорость. «Ладно», — пробормотал он, — «ничего». «Это случилось, от этого не уйдешь». Яр не думал, что когда-нибудь его потянет в родные места, потому что родным местом стала планета. Здесь было все, и он верил, что так будет до конца жизни. Но вот теперь...
«Яр, ему сейчас уже за 50», — осторожно напомнил Глеб. «Не все ли равно?» «Мы попробуем что-нибудь придумать», — неуверенно сказал Глеб.
«Что?» — горько усмехнулся Яр. «Распотрошить Барматунчика, отдать манекенам Искорку и взамен попросить помощи?»
«К счастью, это невозможно», — серьезно сказал Глеб.
«К счастью для миров и цивилизаций», — опять усмехнулся Яр. «Эх ты, черт бы побрал все эти миры и пространства! Юрка, как я и мечтал! Если бы хоть что-нибудь узнать про него!»
«Ветерки!»
— вдруг механическим голосом сказал сзади Барматунчик. «Что?» — разом спросили Яр и Глеб.
«Ветерки! Они летают везде, они знают все. Это совет!»
«Где их найдешь, ветерков?» – недовольно спросил Глеб.
«Тоже мне совет». «Что знал, то сказал. Это совет», – повторил Барматунчик и глухо выключился.
«Я знаю где», – хмуро и решительно сказал Яр. «В пустом городе. Будут каникулы, мы туда съездим, верно, Тик?»
«А я», – подскочил Алька.
Игнатик долго молчал. Машину сильно кидало, и желтый луч метался среди летучего снега. Игнатик, наконец, проговорил.
«Не надо в город. Ветерки есть ближе, я провожу».